Всем привет! Вы слушаете 92-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему умирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, большое спасибо всем, кто звонит на наш телефон 514-09-49, оставляет свои вопросы. У нас много самых-самых разных интересных вопросов. Сейчас я начну на них отвечать. А вы, я надеюсь, тем временем почитаете, что тут я написал для вас под плеером этого выпуска. На странице выпуска номер 92 на нашем сайте pgbooks.ru. И я надеюсь, что вы следите за нашими блогами, читаете блоги в разделе «Хочу все знать». Там каждый день что-нибудь новенькое. Ну и, конечно, читайте книжки издательства «Розовый жираф», мы все время выпускаем новые. Вот, например, такой вопрос нам поступил не так давно.
Здравствуйте, меня зовут Ваня, мне 6 лет. А откуда берутся в природе камни? Спасибо, до свидания.
В начале ноября нам звонил Ваня вот с этим вопросом, откуда берутся камни. Мне, в свою очередь, интересно, откуда берутся такие вопросы, как человеку вообще приходит в голову задать такой вопрос. Хотя вопрос, конечно, очень интересный. Но вот я думаю, большинство из вас просто ходят по дорогам и не задумываются над этим. А Ваня задумался. Сейчас позвоним и спросим его, как ему пришло в голову такой вопрос.
Алло.
Алло, здравствуйте. А можно попросить Ваню?
Ой, сейчас, конечно, секундочку. Ваня, Ваня, иди сюда. Тебе карманный ученый звонит.
Здравствуйте.
Привет, Ваня, а ты занимаешься музыкой?
Да.
А на каком инструменте ты играешь?
На пианино.
А что ты играешь? Какую пьесу?
Мамискую юшку.
А можешь нам сыграть тоже?
Да.
О, спасибо. Здорово, спасибо. Действительно похоже на жучку, как будто она лает или что-то хочет нам сказать. Очень здорово. Вань, ты звонил и спрашивал, откуда берутся камни.
Да.
А почему тебя это интересует?
Потому что на улице камни, они откуда-то берутся ведь.
Валяются на улице, да?
Да.
Ну, смотри, наша планета твердая. Наша планета, Земля, на которой мы живем, она вообще вся, в каком-то смысле, это один большой камень.
Да.
Ну, точнее, ее, по крайней мере, оболочка. Внутри она жидкая и горячая, но снаружи это просто камень, который летит в космосе. И ее поверхность чуть-чуть все время крошится. Представь себе, что, например, у тебя в кармане черствая булочка. Если ты день ее будешь носить там в кармане, и ты вытащишь оттуда черствую булочку, то на дне кармана образуются крошки. Потому что ты все время эту булочку немножко мял, немножко задевал, и крошки от нее отваливались. Вот Земля тоже все время немножко крошится, наша планета. По разным причинам. На нее действуют ветра, дуют ветра. Когда река, например, течет, вода движется и крошит берега. Делается то тепло, то холодно. И при этом камень расширяется и сужается, сжимается. Когда камень нагревают, он расширяется. А когда остужает, он сжимается. И в это время он продолжает крошиться. И вот наша Земля – это как будто огромная черствая булочка, которая летит в космосе и по чуть-чуть все время крошится. Так получаются камни. От действия ветра, воды и температуры. Три основных причины.
Аня, очень интересно.
А тебе не попадали среди этих камней какие-нибудь особенно красивые или любопытные какие-то? Нет?
Нет.
Ты понаблюдай, иногда можно найти очень красивые камни, которые, может быть, образовались где-то в глубине нашей коры, в глубине оболочки Земли. И они могут быть какие-то блестящие, интересные. Мы их называем минералы.
У меня есть коллекция камней.
Есть коллекция камней? Вот здорово.
Да, красивые. Кристаллов.
Кристаллов.
Красивых.
А какие они, прозрачные или разноцветные, или темные, или светлые?
Некоторые разноцветные, некоторые фиолетовые. Некоторые синие.
Синие, вот это да. Вот есть синий очень красивый камень, называется лазурит.
Это и есть лазурит.
Здорово, это очень красивый камень. Я на сайте помещу фото, но, может быть, ты нам пришлешь и сам какие-нибудь фотографии своих камней. Ну, я тоже помещу фото, чтобы было видно, как выглядит лазурит, какой он красивый. И звони нам еще.
Спасибо большое, до свидания.
Спасибо тебе, пока. Ну а теперь подошло время для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я скажу «полную чушь». Это будет одна из четырех фраз, которые я сейчас произнесу. Это будут факты о том, как устроен мир. И один из этих фактов будет полной чушью. Я надеюсь, вы угадаете, какой факт был полной чушью. Ну и будете внимательно слушать наши разговоры. Отгадку я скажу в конце передачи. Факт первый. Ногти есть не только у людей, но и у некоторых животных. Факт второй. Наша планета Земля внутри жидкая и горячая. Факт третий. У кошек и собак нет молочных зубов. У них сразу вырастают коренные. Факт четвертый. Ученые могут снять видео ваших снов, если очень постараются, а вы им поможете. Ну вот подумайте, какой из фактов был полной чушью, а отгадку я скажу в конце передачи. Но вы попытайтесь пока что догадаться сами.
Здравствуйте, меня зовут Саня. Мне 11 лет. У меня вопрос. Почему, когда раковину прикладываешь к уху, то слышишь звук моря? Спасибо. До свидания.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Ксюша. Мне 6 лет. От чего берутся камни? Откуда берутся облака? Почему у людей нет когти, а ногти? Спасибо. До свидания.
Вот такие интересные вопросы. Судя по номеру телефона, это две сестры. Саня и Ксюша. Ну, Ксюша тоже спрашивает про камни, но мы быстренько ей расскажем то, что уже рассказывали Ване. Остальные вопросы новые и очень любопытные. Сейчас на них будем отвечать.
Алло.
Алло, это Саня?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Привет.
Ты звонила и спрашивала, откуда в раковине шум моря?
Ой, да.
Это прекрасный вопрос. А у тебя есть какие-то такие раковины, в которых можно послушать?
Ну, у Ксюни есть раковина. Большая, и бабушка, я не помню уже, откуда привезла. Вот.
Здорово, у меня тоже есть, я тоже люблю слушать. К сожалению, это никакое не море. Это такое эхо. Вопрос, от какого звука происходит это эхо? И считается, что это звук твоего пульса. Когда ты подносишь ухо близко к раковине, у тебя же в коже пульсирует кровь. И эти волны, которые порождаются пульсом, сложно запутываются в лабиринте раковины, и ты слышишь такое сложное эхо.
Ого, ничего себе, ты так сильно слышно в раковине.
Да, потому что она усиливает из-за того, что она такой формы. Она усиливает, и это не совсем в том же ритме, что твой пульс получается. Довольно сложная история, как там отражается звук, но в итоге это усиленный и видоизмененный звук твоего собственного пульса.
Понятно, спасибо большое.
А ты любишь на море ездить?
Да, люблю очень.
И скучаешь по морю?
Ну, я люблю больше купаться в озере. У нас в деревне есть прекрасное озеро в Жижице.
А, здорово. Мне кажется, это очень романтическое занятие. Сидеть зимой в квартире, слушать раковину и мечтать о том, как летом ты окажешься на море.
Да. Спасибо.
Спасибо тебе. А можешь дать Ксюшу?
Да, сейчас, на секунду.
Спасибо.
Алло.
Алло, привет, Ксюша, это карманный ученый.
Да.
Ты звонила и спрашивала, откуда берутся облака, камни и почему у нас ногти, а не когти?
Да.
Облака и камни – это очень просто. Облака берутся в небе потому, что вода все время испаряется. Ты не замечала, что если оставить где-нибудь воду, то потом в стакане меньше воды?
Да.
Стакан с водой, если оставить, то испаряется. Вот у тебя, может быть, около кроватки. Ты не оставляешь стакан с водой, чтобы пить?
Оставляю.
Иногда бывает, что если ты несколько дней не пьешь из стакана, все равно воды там меньше и меньше и меньше. Испаряются моря, испаряются океаны все время. И вот эти облака – это мельчайшие капельки, сгустки капелек, такой туман из воды, которая испарилась. Она летит вверх, остывает и уже дальше не может лететь вверх. И вот это место, где она повисает. Так вот, с облаками все просто. Что касается камней, то представь себе, что Земля – это такая большая черствая булочка, которую ты носишь в кармане. В конце дня у тебя в кармане будет много крошек, правда?
Угу.
Ну вот с землей похожая история. Наружная поверхность земли вся состоит из камня. И он все время немножко крошится. Три причины. Во-первых, реки текут, и течение воды крошит берега. Потом река может высохнуть, а камни останутся. Во-вторых, ветра действуют на камень, и ветер обветривает, и могут начать крошиться камни от этого. И тепло и холод. Когда камни нагреваются, когда скала нагревается, она расширяется. Когда охлаждается, то сужается.
Понятно.
И от этого они крошатся. Гораздо интереснее история с ногтями и когтями. Дело в том, что ногти не только у людей. Ногти у всех обезьян и у лемуров. И у них особенные пальцы, у обезьян и лемуров. У них мягкие подушечки, которые хватаются за ветки, чтобы лазать. Эти подушечки очень хорошо хватаются за ветки. Они очень крепко могут обхватить ветку. Когти обезьянам бы только мешали. Но есть такая штука. Внутри подушечки... У тебя же есть подушечки на пальцах? Найди их, да? Внутри подушечек... Я вот моими подушечками могу вот так щелкать... Внутри в подушечке есть кость. Это остренькая, тоненькая косточка. Когда у животных когти, эта косточка соединена с когтем и помогает когтю хорошо цепляться за что угодно, за ветку, например. Или собаки вот роют землю когтями. Тоже такой вот удобный способ. А поскольку у нас мягкая подушечка, то эта острая косточка только мешала бы подушечке. Она бы в нее впивалась, и подушечка бы, ну, расползалась бы и не могла бы хорошо держаться за ветку. И вот ногти плоские, они находятся как бы на обратной стороне подушечки, они держат подушечку, они делают подушечку крепкой, они ее усиливают. Ногти – такая опора для подушечки. Вот почему у обезьяны, у лемуров, у людей подушечки, потому что они хватаются за ветки подушечками. Поэтому у нас ногти, а не когти, понимаешь?
Да.
Потому что мы произошли от обезьян, которые лазили по ветвям.
Понятно.
А человеку подушечки тоже хороши, потому что они помогают хорошо обхватывать разные орудия. Копье, лопату, камень тот же. Подобрать земли и швырнуть какой-нибудь в хищника. Или, наоборот, в добычу. Понимаешь?
Угу.
Ну хорошо, звони нам еще. Пока.
До свидания.
Здравствуйте, карманный ученый. Меня зовут Женя, мне 8 лет. Мой вопрос. Выпадают ли у кошек и собак молочные зубы? А если выпадают, то куда они деваются?
Вообще у всех млекопитающих меняются зубы. И все дело в том, что звереныши, котята, щенки рождаются маленькими. У них маленькие челюсти. И первое время там должны быть маленькие зубки, чтобы есть, грызть, жевать пищу. Пока челюсти не вырастут и не появятся коренные зубы, которыми будут жевать уже пищу взрослые животные. Это происходит и у собак, и у кошек, и у нас. Ну, сейчас мы обсудим это с Женей.
Алло.
Алло, это Женя?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Угу.
Жень, ты звонила и спрашивала, выпадают ли у кошек и собак молочные зубы?
Да.
А если да, то куда деваются? А почему тебя это заинтересовало?
Ну, как-то у меня есть кот, а про его зубы ничего не знаю.
А у тебя маленький котенок? Или взрослый кот?
Не, у меня уже взрослый кот.
Так. Ну, теперь уже все, теперь у него уже коренные зубы. Но вообще у всех млекопитающих меняются зубы. У разных немножко по-разному. Но вот у кошек, у собак, у них, как и у людей, вырастают молочные зубы. И примерно в 3-4 месяца выпадают, меняются. И потом вырастают коренные. И они выпадают, просто ты их не замечаешь, они крошечные. Но я помню, когда у моего щенка выпадали зубы, я видел, у него немножечко крови выступило на десне. Так что, да, меняются, и они просто выпадают. Потом, может быть, их палеонтологи когда-нибудь находят. Палеонтологи находят молочные зубы древних животных, точно так же, как и коренные. Скажи, пожалуйста, а у тебя поменялись зубы?
У меня, да. Но не все.
Не все еще? Какие-нибудь недавно выпали?
Ну, недавно сейчас нет, но сейчас еще качается.
Качается. А что ты с ними делаешь, когда они выпадают? Куда они деваются?
Ну, наша семья, как обычно, их под подушку как кладет.
Ага, и что потом получается?
Ну, ничего нет.
Ничего нет?
Ну, в моем возрасте уже никто подарков так не приносит.
Как жалко. Ну, попробуй, может быть, с этим зубом получится. Секрет состоит в том, что надо предупредить не только зубную фею, но и родителей, чтобы они знали. Это надежно проверенный метод. Скажи, пожалуйста, а ты понимаешь, зачем вообще меняются зубы с молочных на коренных? Почему вообще меняются зубы?
Не знаю.
Не знаешь?
Ну, скорее всего, зубы просто новые вырастают.
Ну, а почему они меняются именно вот в этот момент и потом не меняются уже, когда мы постарше? Ради чего меняются зубы вот в 6-8 лет? Почему именно в этом возрасте? Главное, зачем? Зачем нам новые зубы? Чем плохие старые? Почему бы нам всю жизнь не жить с этими молочными?
Не знаю.
Хочешь, расскажу?
Да, хочу.
Дело в том, что когда мы рождаемся, у нас маленькое лицо. Голова большая, лоб большой, а лицо маленькое. Ты замечала, какие у детей вот большой лоб, но маленькое личико, маленький носик, маленькие челюсти?
Угу.
Замечала?
Да.
И это потому, что лицу предстоит еще расти, а мозг, он не растет после родов. С каким человек родился мозгом, с таким он, в общем, и будет дальше жить. И нервные клетки не умеют размножаться и не умеют увеличиваться в количестве. Так что мозг с самого начала такой, и голова такая же вот для мозга. А лицо растет, потому что чем мы старше, тем сильнее, больше должны быть челюсти, больше еды нам надо пережевывать. Челюсти вырастают. Но в первые годы ведь тоже надо жевать. И в год, и в два, и в три, и в четыре, и в пять, и в шесть надо жевать. И нужны маленькие зубки, которые хорошо умещаются на этих челюстях. Но когда наши челюсти вырастают, нужны уже большие, мощные зубы. И эти маленькие зубы не годятся. А тут опять проблема, потому что зубы не умеют расти. Зубы заключены в такую капсулу из эмали. И вырасти не могут. Эта эмаль не может расти. Они как бы запечатаны в такую капсулу. И получается, что эти зубы надо сбросить, как вот мы сбрасываем кожу, или как вот, лучше другой пример, как тараканы сбрасывают свою шкурку или змеи, и вырастить новые, большие. Ты замечала, да, что твои коренные зубы гораздо больше, чем твои молочные?
Mm-hmm.
Получаются такие зубастые малыши, у которых такие большущие зубы торчат изо рта. Звони нам еще. Договорились?
Да.
Пока. Счастливо.
Пока.
Меня зовут Федя, мне 7 лет. У меня вопрос, почему люди стареют?
Итак, мы начали с Женей говорить о росте, о том, что вот зубы меняются, чтобы соответствовать росту. Продолжается рост, челюсти растут, кости растут. Потом рост останавливается, когда существо достигает взрослой нормы, взрослого роста для данного вида. Вырастает слон, вырастает муха. Вырастает соловей, человек, неважно. Важно, что после этого рост остается неизменным. Но все эти сантиметры и килограммы постоянно изнашиваются, постоянно портятся. Они стачиваются об жизнь. Жизнь к ним беспощадна. Но замечательно, что все наши ткани и кожа, и кости могут обновляться. И постоянно обновляются. И пока они обновляются, мы молоды. Но прямо с самой молодости, с самого начала молодости начинается постепенное замедление этого обновления. И поэтому в среднем возрасте человек уже выглядит не так, как в молодости, а потом делается все старше, старее, потому что обновление замедляется. Его организм постепенно изнашивается все больше и больше. А вот почему это так? Почему наш организм не обновляется вечно, не обновляется постоянно? Почему мы не можем быть вечно молодыми? Вот это мы сейчас обсудим с Федей. Алло. Здравствуйте.
Да.
А можно попросить Федю? Это карманный ученый.
Да, можно сейчас, секундочку.
Алло.
Привет, Федя, ты карманный ученый.
Здравствуйте.
Ты звонил и спрашивал, почему люди стареют?
Да.
И это замечательный вопрос. И он очень сложный. У тебя есть сейчас время? Тут нужно некоторое время, чтобы все это объяснить.
Ну да.
Вообще, им очень давно задавались ученые этим вопросом. И сейчас мы знаем про это больше, чем знали, скажем, 100 лет назад.
Mm-hmm.
Если отвечать на твой вопрос коротко, то получается, что у любого человека внутри есть такой выключатель, который сам выключается в определенном возрасте.
Mm-hmm.
И этот выключатель означает, что все, пора заканчивать.
Mm-hmm.
И все органы, все части тела, кожа, кости, мышцы, другие части тела, мозг, сердце, перестают обновляться. Дело в том, что человек непрерывно обновляется. Вот сейчас ты растешь, а когда ты перестанешь расти, на самом деле все твои части тела продолжат расти, но ты этого не будешь видеть, потому что они будут расти очень медленно, таким же темпом, каким они изнашиваются.
Понятно.
Вот кости и мышцы, боже, будут одновременно изнашиваться и нарастать, Ты будешь примерно одного и того же размера.
Понятно.
И все части тела все время обновляются. Кожу человек полностью меняет за месяц. Выстилку кишечника за неделю. Какие-то части тела не обновляются, например, мозг. И мышечные клетки в сердце не обновляются. Вот как человек живет с ними, так всю жизнь живет. Но в какой-то момент срабатывает некий выключатель, и организм резко перестает обновляться. И начинает от этого стареть, начинает изнашиваться гораздо быстрее, чем... Точнее, он не совсем перестает обновляться, он начинает медленнее обновляться. И поэтому он изнашивается быстрее, чем обновляется, и за какое-то время стареет. Есть большой вопрос, почему это так устроено. Но если мы посмотрим на мир живых разных существ, то мы увидим, что у разных животных срок жизни одного поколения разный. Ну, например, мухи могут жить месяц. Какие-нибудь кролики могут жить 2 года или 4 года. Собаки могут жить 12 лет. Крупные млекопитающие, которые долго растут, они живут подолгу. Ну, например, слоны там 80 лет, обезьяны лет 30-60 по-разному. Но у всех как будто запрограммировано какое-то свое время жизни. Частота, с которой меняются поколения. Но вообще это выгодно. Менять поколение с какой-то частотой. Потому что каждый раз приходит следующее поколение. И оно чуть-чуть отличается от предыдущего. И в этом поколении могут быть особи, более приспособленные для жизни. И с чуть-чуть другими, как говорят, генами. Я не знаю, ты услышал слово «гены»?
Нет, не подумал.
Нет? Ну, это долго объяснять, но суть состоит в том, что каждое поколение отличается от предыдущего, может быть, расселяется на другие территории. Вот представь себе какое-нибудь стадо зебр. И следующее поколение может расселиться немножко на другие территории, научиться есть немножко другую траву. И важно, чтобы предыдущее поколение не конкурировало с молодым, с новым. Поэтому поколения сменяются, иначе зебры бы все накапливались бы и не могли бы разобраться, где чья трава. И с каждым поколением у этого вида, у зебры, появляются новые возможности попробовать какие-то новые приспособления. Поэтому ученые считают, что вообще у животных запрограммирован срок жизни поколения. Есть этот внутренний выключатель, который выключается для того, чтобы одно поколение дало дорогу молодым, дало дорогу следующему поколению. Но это так в дикой природе. А люди, конечно, хотят найти этот выключатель, научиться его выключать. Точнее, не давать ему выключаться, чтобы жить дольше. И я думаю, что рано или поздно найдут. Этот выключатель где-то в гене, где-то в генах у нас сидит. У нас в каждой клетке есть такая, как будто бы, знаешь, как в компьютере, программы, которые заставляют эти клетки работать.
Ну да.
И эти гены передаются от родителей к детям. И в этих генах, видимо, где-то сидит выключатель, который когда-то там 80 лет... Или в 60 лет. Вообще-то, если быть точным, то еще раньше, в 25 или даже, может быть, в 12 лет включается. И очень-очень медленно развивается это старение. Очень медленно. Конечно, 25 мы еще не очень старые, и в 40 мы не очень старые. Но со временем старение делается все более быстрым. И в 60, в 70, 80, 90 мы делаемся все старее и старее. И было бы здорово научиться выключать этот выключатель. Разгадать эту тайну старения так, чтобы мы... жили дольше. Ты бы хотела жить вечно?
Конечно.
Вообще вечно или просто дольше?
Вечно, конечно, хотим.
Вечно. А тебе не станет скучно?
Нет.
Ну, здорово. Может быть, твое поколение научится жить вечно? Может быть, придумают, как выключить этот выключатель?
Нет.
Хорошо. Звони нам еще.
Спасибо.
Спасибо тебе. Пока.
Здравствуйте, меня зовут Аня. Мне 10 лет. Я живу в Санкт-Петербурге. Меня очень долго интересовало, почему, когда мы начинаем засыпать, вот это нам как бы не снится, ну почти снится. Мы это себе представляем, что мы, например, падаем с роликов, или по обрыв падаем, или тонем. Вот почему так происходит? Мне очень интересно узнать. Спасибо, до свидания.
О, это очень красивый вопрос про сны. Точнее, не сны, а вот эти вот начальные сновидения, которые на нас накатывают, пока мы еще не совсем заснули. Сейчас мы обсудим их с Аней, но я вам хочу сказать, что вот про такие сновидения японские ученые научились снимать видеоролики. И такой ролик вы можете увидеть прямо под плеером нашего подкаста на сайте, где страничка 92-го выпуска. Посмотрите, пока мы говорим с Аней.
Алло.
Алло, это Аня?
Угу.
Привет, это карманный ученый.
О, привет, здравствуйте.
Привет. Ты задавала замечательный совершенно вопрос про вот это удивительное состояние, когда мы засыпаем.
Ага,
да.
И знаешь, был такой поэт Боротынский в 19 веке, который сочинил замечательные стихи на эту тему. Ты знаешь этого поэта?
Не, не знаю. Честно говоря, не слышала.
Он сочинил замечательные стихи, которые звучат так. Это немножко старинный такой русский язык, но я думаю, ты его поймешь. «Есть бытие, но именем каким его назвать? Ни сон оно, ни бденье. Меж них оно, и в человеке им с безумием граничит разумение. Он в полноте понятия своего, а между тем, как волны на него, одни других мятежней, своенравней, видения бегут со всех сторон». Вот очень похожее состояние описано, именно как ты сказала. Человек, да, то есть он в полноте понятия своего, он еще не полностью заснул, и вместе с тем на него отовсюду бегут видения. Это состояние, это еще не совсем сон. Ученые называют его гипногогия. Это состояние, когда мозг только готовится ко сну. Но в этот момент мы уже отпускаем контроль над сознанием, сознание начинает вести себя уже как угодно, оно начинает шалить, шуметь, в него начинают врываться какие-то бессвязные обрывки. Ну, это вот можно себе представить, как если бы мы сейчас с тобой говорим по телефону, но если мы с тобой подойдем к телевизору, например, то начнутся помехи. И вот это такие помехи, как когда сложный компьютер, сложная наша голова начинает просто барахлить. И появляются бессвязные вот эти кусочки сознания. Ну вот это момент, когда мы переходим ко сну.
Очень интересно.
Действительно интересно. Японские ученые недавно сделали удивительную вещь. Они взяли 6 добровольцев и несколько месяцев заставляли их делать одно и то же – засыпать. И когда они только-только начинали засыпать, они их будили и требовали рассказать, что они только что увидели. Одновременно с этим они смотрели на их мозг в специальной машине, которая называется томограф, на котором видно, какая часть мозга сейчас работает. Какой кусочек мозга сейчас работает. И постепенно они смогли создать такой словарь. То есть, если работает вот этот кусочек мозга, значит, человек видит, например, мужскую фигуру. Если вот этот кусочек мозга, значит, он видит буквы и цифры. И они создали очень подробную картину. И дальше они смогли сделать такую вещь. Они смогли записать работу мозга и написать на бумажке подробно, что, как они думают, человек сейчас видит. Потом будили человека и спрашивали, что он видит. И оказалось, что это совпадало. Получается, что они в эту свою машину могут видеть сны человека. И они создали такие видеоролики, на которых они как бы записали сны. Но это не настоящая запись сна, то есть они не могут из мозга прочитать видео. Но они могут выяснить, что сейчас видит человек. Я вот эти видео могу на сайте разместить, чтобы ты могла на них посмотреть.
Да, мне будет очень интересно, спасибо.
Как выглядит? Обязательно так и сделаю. Какая там у вас погода в Петербурге?
Ну, в Петербурге так, снег минус 16-15, где-то так.
Ага. А у нас сегодня ночью минус 25, представляешь?
В Москве?
Да, очень холодно.
Ого.
Да-да-да. Ну хорошо, хороших тебе сновидений. Что тебе последнее снилось недавно?
Мне недавно снилось, что я попала в музей времени.
Ух ты.
И там, например, написано, какой ученый изобрел какое изобретение. И это очень опасно, где-то как если там ногой или рукой нажать на это изобретение, то оно выключится, его больше не будет. И мне приснилось, что какой-то злодей, он нажал на все изобретения, чтобы они выключились, и чтобы их не стало. Даже мне приснилось какой-то дурацкий сон, что кто-то изобрел землю, она не сама появилась, и он пытался выключить землю, но земля такая сильная, что она осталась гореть, и осталась только земля, и все заново. В общем, ужасный сон.
Действительно ужасный сон, но интересный.
Да.
Звони нам еще.
Хорошо.
Спасибо, пока, звони нам еще.
До свидания.
Здравствуйте, я Марк, фамилия Ферапонтов, мне 5 лет. Я видел в книжке, что удержала синий язык, а синие языки пьете бывают.
Может быть, не очень хорошо слышно вопрос. Марк спрашивает, бывают ли животные сегодня с синим языком? Он в книжке видел картинку динозавра с синим языком. Я позвонил Марку, мы с ним поговорили, там тоже было не очень хорошо слышно, но он мне объяснил, что динозавр, который был нарисован с синим языком, был травоядный. Это важная деталь. Дело в том, что и сегодня есть рептилия с синим языком. Это очень красивая австралийская ящерица, синеязыкий сцинк. Смотрите на его фото, я вот тут же его помещаю, чтобы вы могли его посмотреть под плеером подкаста на страничке 92-го выпуска. И ярко-синий язык нужен этому сцинку для того, чтобы резко выбрасывать его и пугать хищников. Вот, наверное, художник решил, что и травоядный динозавр мог таким образом пугать хищников. Так что эта идея взята не с потолка. Травоядным животным не мешает иметь очень яркий язык, как какой-то последний аргумент, решающий в споре с хищником. Просто взять и показать ему язык, может быть, тогда он тебя не съест.
Здравствуйте, меня зовут Катя, мне 12 лет. Я хочу вас спросить, а вот во многих фильмах и книжках говорится, что тиранозавр не видит то, что не движется, а видит только то, что движется. Я хочу спросить, вот мой вопрос, почему это так? Спасибо, до свидания.
Тиранозавры плохо видели, и действительно, двигающиеся предметы они видели лучше, чем неподвижные. Мы знаем это, потому что сумели сделать слепки мозга тиранозавров, наполнив гипсом пустые черепа, которые мы находим. Можем посмотреть, что зрительная часть мозга развита там гораздо хуже, чем обонятельная, связанная с запахом. И мы знаем, что они, наверное, очень хорошо находили по запаху падаль. Дальше им надо было просто ее вынюхать и разглядеть, чтобы разрезать и съесть. Но когда им надо было преследовать добычу, если добыча замрет, и она не пахнет тухлятиной на всю пустыню, то найти ее, может быть, было трудновато. Замереть, когда хищник на тебя нападает, это хороший вариант. Но потом резко выбросить синий язык, как мы сейчас говорили только что в предыдущей части, неплохая идея. Потому что двигающиеся предметы тиранозавр видел и мог видеть, что внезапно на него надвигается резко какая-то очень яркая контрастная точка, которая быстро увеличивается, к тому же, если язык быстро выбросить. Может быть, он мог испугаться, а для жертвы этой растерянности хватило бы, чтобы успеть начать убегать и получить какое-то первое преимущество в гонке. Ну а теперь подошло время отгадки для нашей рубрики «Полная чушь». В начале передачи я рассказал вам 4 вещи, одна из которых была полной чушью. И давайте узнаем, какая. Может быть, вы уже догадались. Итак, факт первый. Сначала я сказал, что ногти есть не только у людей, но и у некоторых животных. И это была правда. Вы уже поняли, что у всех приматов, у всех обезьян и полуобезьян, у лемуров, на руках и на ногах ногти вместо когтей. Правда, есть исключения, есть маленькие американские обезьянки, у которых коготки на передних руках, но на задних ногах у них ногти все равно. И вы уже поняли, что ногти полезны, чтобы поддерживать широкие плоские подушечки, на которых есть узор, отпечатки пальцев, который увеличивает трение и помогает рукам не скользить по ветке, когда происходит захват. Для таких мелких веток такой захват гораздо лучше, чем захват когтями. Захват когтями хорош на стволе. И вот чтобы поддерживать эти подушечки, нужны ногти. Потом я сказал, что внутри земля жидкая и горячая, и это была правда. Действительно, внутри есть такое жидкое вращающееся вещество с большим количеством металла, от которого, кстати, у нас магнитное поле появляется на Земле именно из-за того, что внутри вращается такая жидкость с большим количеством железа. Так что это была правда. Потом я сказал, что у кошек и собак нет молочных зубов, и сразу вырастают коренные. И вот это была полная чушь. Вырастают молочные зубы у всех млекопитающих, пока они маленькие, чтобы они могли чего-нибудь погрызть своими маленькими челюстями, пока челюсти не вырастут побольше. А тогда уже надо менять на коренные. И потом я сказал, что ученые научились снимать видео наших снов. Но это была правда, хотя я немножечко тут преувеличил, но все-таки это не полная чушь. Дело в том, что, как мы уже обсудили с Аней, если исследовать конкретного одного человека очень подолгу в томографе, все время его будить и спрашивать, что он видит, можно составить такую карту его мозга, и дальше ученые могут в томографе понимать, что если зажглась вот эта часть мозга, то значит он видит там, допустим, мальчика во сне, а если вот эту часть мозга, значит какие-то буквы, а вот тут цифры. И, конечно, это не видео прямо из мозга, но это видео как бы расшифрованное со словарем по мотивам того, что происходит в мозге. Посмотрите, очень интересные видеоролики, я их поместил для вас на сайте издательства «Розовый жираф» на странице «Карманного ученого», там, где 92-й выпуск. На этом 92-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Пожалуйста, читайте наши блоги, читайте книги издательства «Розовый жираф», слушайте подкасты, звоните на наш телефон 514-09-49 и все время удивляйтесь тому, что вы видите вокруг вас, исследуйте, ищите ответы. До новых встреч! Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».